по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 636-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца. Мы с вами читаем сейчас книгу «Псалтирь». И в этой книге мы будем довольно долго, я думаю, до конца января, если Господь даст нам такую возможность. А мы читаем псалмы, и мы размышляем о том, что псалмы означали для людей того времени, и что эти псалмы, что эти тексты означают для нас. И вот в связи с этим здесь интересные дискуссии в ваших письмах, в ваших сообщениях. Я напомню, что вы нам можете писать самыми разными способами. Например, вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу «По страницам Библии» и в других местах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Кстати, я сегодня хотел бы особенно привлечь ваше внимание к нашим основным группам, особенно если вы нас слушаете где-то еще. Если вы слушаете нас в других группах, мы всецело поддерживаем другие группы, но мы можем гарантировать постоянно нашу трансляцию, появление нашей трансляции, прежде всего в наших основных группах. Поэтому если вы нас слушаете где-то еще в других местах, то подписывайтесь, пожалуйста, на наши группы, прежде всего, группа ВКонтакте и Facebook, группа «По страницам Библии». Там есть трансляция, и чтобы ни было в других местах, чтобы ни было в других сообществах, в основных наших сообществах трансляция всегда есть и будет. Ну, опять-таки, настолько, насколько Бог дает нам такую возможность. И поэтому заходите, пожалуйста, туда. Кроме того, я напомню, сегодня воспользуюсь возможностью напомнить о том, что есть записи наших предыдущих эфиров, также в наших сообществах, прежде всего ВКонтакте, вы можете найти там в аудиотреках, да, вот есть плейлисты, где вы можете найти наши предыдущие эфиры. Ну и на сайте theos.fm в разделе «Передачи» по страницам Библии, первая же рубрика, в которой, собственно, наши эфиры вы можете найти. Кстати, немножко статистики, чтобы было... Ну вот у вас было какое-то представление, статистику, которую мне дали буквально несколько дней назад, вот после нашего прошлого выпуска, да, за октябрь только через сайт наш theos.fm эти программы, наши передачи прослушали около 120, или так скажем, нет, не так. Через сайт у наших передач было около 120 тысяч прослушиваний. Это не значит, что 20 тысяч человек, это мог один человек слушать все передачи, поэтому, конечно, значит, здесь все-таки 120 тысяч прослушиваний. Это очень неплохо. Это значит, что вы вместе с нами читаете Священное Писание. Это пока без учета групп, без учета того, что есть в сообществах, только прослушивание через наш сайт theos.fm. Поэтому, друзья, заходите и сами заходите и приглашайте других. И самое главное, зачем мы все это делаем, в чем смысл всего того, что мы делаем, это в том, чтобы читать Священное Писание и познавать его автора, потому что, ну, вот эти числа, эти количества, они все зачем, да, если не достигалась бы наша основная цель, познание Господа, обращение к Богу, тогда вот, а зачем все остальное нам было бы надо. Так что, друзья, пожалуйста, заходите, приглашайте других также. Теперь, поскольку мы с вами читаем псалмы, естественно, возник вопрос, который я хотел бы сегодня прокомментировать, тем более, что этот вопрос комментировали вы в ваших письмах, и мы закончили этими комментариями, этой темой в прошлую пятницу, но времени тогда не было. Это вопрос об отношении между христианской проповедью, или точнее проповедью Иисуса Христа, и еврейским народом. Было достаточно жесткое такое письмо. Я думаю, что оно не единственное. Такие письма у нас еще будут. Кстати, должен сказать, что за время вот этого нового формата «По страницам Библии» настолько жестких писем по этому поводу у нас еще не было. И это, которое пришло к нам через сайт, пожалуй, было первым, но, я думаю, не последним. Ну, как-то вот так устроена эта жизнь. Я так полагаю, что оно было не последним. Насчет того, что мы, христиане, мешаем евреям быть евреями, мы уводим евреев, и, собственно говоря, вот вся вот эта история взаимоотношений между евреями и христианами. Я не буду уходить сюда, в эту историю, с исторической точки зрения. Это и не моя компетенция, и не моя задача. Я кое-что прочитаю из Священного Писания для того, чтобы нам разобраться с библейской точки зрения. Мы начнем, пожалуй, с послания апостола Павла или Савла, потому что его еврейское имя Шаул или Савл, к римлянам, к христианам в Риме. И вот этот человек, который со всем основанием, со всей обоснованностью говорит о себе, что он еврей из евреев, по обучению своему фарисей, по воспитанию своему фарисей. Обращаясь к римским христианам, он пишет в послании к римлянам, 2 глава, 28 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности», ну, иными словами, да, еврейский нос, еврейское лицо, нет, это не определяет иудейство. Дальше. «И не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему похвала от людей, ему и похвала не от людей, но от Бога». Вот это очень важная вещь, которую говорит апостол Павел. И обрезание или обрезание, и еврейство происходит из сердца, происходит из того, что человек серьезно относится к Богу, серьезно относится к Божьему закону, и самое главное, что сердце этого человека преобразовано, оно изменено самим Богом, исполняется то, о чем говорится, например, в книге пророка Иеремии, да, вот о том, что получили новое сердце, и Бог в этом сердце живет. А всякий раз, когда мы начинаем проповедовать Евангелие, нас могут начать обвинять, и это происходит, особенно сейчас, когда мы читаем Ветхий Завет, еврейские писания, и мы при этом видим евангельскую сторону Священного Писания еврейского. Да, вот нас начинают обвинять в чем? Да в том, что мы уводим евреев от еврейства. Я хочу сказать следующую вещь. Во-первых, апостол Павел, как и ранние апостолы, первые апостолы, все апостолы по большому счету, как и евангелисты, за исключением одного евангелиста, за исключением Луки, все-таки были евреями. А первые христиане были евреями. Первая поместная церковь, Иерусалимская церковь, была еврейской. Антиохийская церковь уже отличалась от Иерусалимской, там были представители разных народов, но евреев там было немало. В ранних языческих церквях были еврейские общины, и, собственно говоря, ранним проповедникам для язычников всегда приходилось сталкиваться, иметь дело с еврейскими общинами. Об этом, например, напишет Павел, апостол Павел, своим ученикам. Он пишет об этом и Тимофею, и Титу. В посланиях вы это можете найти. Теперь, есть такое противопоставление, есть такое понимание. Оно, кстати, имеет под собой определенную историческую подоплеку, что христиане своим христианством, своей проповедью пытаются уничтожить, растворить еврейский народ, чтобы еврей перестал быть евреем. И многие именно такое понимание насаждают. В истории церкви, конечно, было немало примеров и антисемитизма, ну и, с другой стороны, выступления евреев против церкви. То есть это такая серьезная, достаточно серьезная борьба. Что делает, однако, апостол Павел? Он говорит обо всей этой истории в совершенно другой плоскости. Он говорит о том, фактически, что настоящий еврей — это, внимание, тот, кто принял Мессию, тот, кто принял Иисуса Христа. Несколько позже, в послании к римлянам, 9 глава, апостол Павел выражает боль своего сердца. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», говорит этот еврей из евреев. Читаем. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. То есть апостол Павел имеет в себе вот это огромное переживание. Он говорит, если бы было возможно, я бы сам хотел быть отлученным от Христа за этих людей, если бы это дало возможность им покаяться. Дальше. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля», то есть Якова, Израиля, «и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово «обетование» таково. «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? То есть неужели Бог не прав? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Какое все это имеет отношение к нашей с вами теме, какое все это отношение имеет к нашим взаимоотношениям с еврейским народом. Во-первых, еврей становится по-настоящему евреем, когда принимает своего Мессию. И если Мессия пришел, как мы видим из Священного Писания, да, если он уже пришел, то, собственно, и это принятие и есть приход ко Христу. Еврей становится по-настоящему, в полном смысле, евреем, иудеем, когда принимает Христа. Во-вторых, и это очень важно, принимая Христа, еврей не теряет свои национальные сущности. Мы об этом говорили. Я напомню, что эти передачи основаны на материале доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот в этих материалах и в наших программах мы об этом уже говорили и будем говорить еще неоднократно. Да, когда еврейский христианин приходит в церковь, он становится частью церкви, но при этом он не перестает быть по национальности евреем. А более того, и мы неоднократно с вами это подчеркивали, как раз интерпретируя псалмы, будет время, когда церковь уже будет взята от земли. Но еврейские христиане, христиане из евреев, в это время еще будут приходить, будут новые люди, которые будут приходить ко Христу. И будет покаяние еврейского народа, который примет своего Мессию. И вот этим людям снова придется пострадать. Но пострадать им придется уже за Христа, за Мессию. Страдание еврейского народа, которое предсказано в псалмах через страдание Давида, через страдание других псалмопевцев, оно еще будет. И это страдание за Мессию. Так что иудей не перестает быть иудеем, когда приходит ко Христу. Всякие попытки провозгласить превосходство одной нации над другими или одной группы наций над другими не имеют с христианством ничего общего. Когда говорят о том, что христианство — это западная религия. Ну, во-первых, конечно, не религия, во-вторых, уж точно не западная. Она западная была последние несколько столетий, а до этого она была восточная религия. Если вы говорите, допустим, о начале христианского пути, да, она же из иудаизма во многом, да, из иудейства. Дальше, несколько позже, вот тот же самый Августин из Гиппона был африканцем, по сути, да, вот поэтому, ну, какая же вам западная религия? Так что здесь много всякой ерунды говорится, когда начинается вот это вот национальное противостояние. Теперь, можно ли спастись без Христа просто потому, что ты принадлежишь к еврейскому народу? Нет. И апостол Павел об этом четко, очень четко говорит. Нет, еврейский народ именно избран для того, чтобы нести Христа. Вчера, не вчера, в прошлых наших передачах, в пятницу, по-моему, да, писали, например, Людмила Карпова пишет в комментариях, «Господь избрал этот народ, еврейская девушка родила Спасителя». Да, совершенно точно, вот это народ богоизбранный. Но дальше Илья Орлов добавляет, наш слушатель добавляет, для чего избранный? Избранный для определенной миссии, отделенный от среды других народов, но такой же грешный, как весь мир, нуждающийся в Спасителе. Вот это принципиальная вещь. Теперь, в этой программе, да и не только в этой программе, я думаю, в христианской жизни в целом есть какие-то вещи, которых мы просто не потерпим. Во-первых, мы не потерпим национализма. Возвеличивание одной нации, одного народа над другими. Кстати, национализм как раз и есть в корне всяких гонений. Мы с вами сегодня будем дальше читать псалмы. Мы будем читать о том, как человек противостоит гонениям, как он выходит с помощью Божьей из гонений. Так вот, гонители — это обычно люди, которые считают себя более высокими, более возвышенными. Это недопустимо. И ни один христианин, я думаю, этого не потерпит. Как нам на практике сегодня относиться к представителям еврейского народа, если мы не принадлежим к этому народу по плоти? Во-первых, помните, что мы к этому народу привиты. Вот мы к этому народу привиты, как ветвь, которая находится на лозе. Она привита к виноградной лозе. А это уже очень важно. И поэтому, среди прочего, поэтому никакой ненависти, никакого презрения быть не может. Во-вторых, помните, пожалуйста, что если, обращаясь к язычникам, апостол Павел говорил, в частности, о том, что, собственно, у них отношения с законом, в принципе, другие, да, им не нужно проходить обрезание для того, чтобы становиться христианами. Мы об этом читали в послании к Галатам. А по поводу еврейского народа, по поводу положения еврейского народа, позиция далеко не столь определенная. Я не буду сейчас уходить в эту историю, но я просто пока скажу, что вот эти четкие указания о том, что никакого обрезания для спасения не нужно, обращены прежде всего к языческим церквям. Скажу более, даже более строго, апостол Павел никогда не призывал евреев перестать быть евреями. Он призывал их покаяться и прийти ко Христу. Это принципиальная вещь. То есть он не призывал их, слушайте, потеряйте свою национальность, будьте как эти греки. Он призывал их, однако, принять что-то еще, принять Мессию, принять Спасителя. Вот именно это мы и продолжаем делать. Хотим ли мы, и хочу ли я, сидя здесь, в этой студии, у этого микрофона, чтобы иудеи покаялись и пришли к Богу? Да, ровно так же, как чтобы пришли к Богу русские, ровно так же, как чтобы пришли к Богу африканцы, американцы, кто угодно. Хочу ли я, чтобы иудейский народ через это растворился и перестал быть иудейским народом? Нет, не хочу. И не хочу ни в коем случае. А вот это важно услышать. Мы с вами также продолжим разговор об атеизме и о том, что делать по этому поводу. Атеизм — это, по большому счету, вынесение Бога за скобки своей жизни, за скобки дел человеческих. Знаете, что получается? Когда мы выносим Бога за скобки, Он фактически нам говорит: ребята, вы вынесли меня за скобки, вот поэтому ваша жизнь становится и такой. Я за скобками, поэтому в вашей жизни пустота. Это вещи, которые связаны друг с другом. А что делать? А как это изменить? Вот об этом, среди прочего, мы с вами будем говорить и читая псалмы. Пишите, пожалуйста, комментарии. Сегодня в конце выпуска мы уже их, к сожалению, прочитать не успеем, но завтра с ваших комментариев мы обязательно начнем. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание, будем читать псалмы. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир, за то, что Ты хранишь этот мир, за то, что Ты открылся этому миру. И мы молим Тебя, вот этой непростой просьбой, мы молим Тебя, обращаемся к Тебе об отношениях между людьми из разных наций, прежде всего, отношениях с представителями твоего народа, избранного народа. Храни нас, Господь, от всякого зазнайства, от всякого возвышения самих себя. Пусть возвышается Твое имя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии мы с вами в книге «Псалтирь». 636-я встреча у нас с вами сегодня. И мы читаем целую группу псалмов. Это такая последовательность, которая идет с 9 по 14 псалмы. Это псалмы об остатке еврейского народа во времена Великой Скорби. Ну и, конечно, это также псалмы о тех испытаниях, через которые проходит их автор, Давид. И псалмы эти, конечно, имеют применение к нашей с вами жизни. В 9-м псалме мы видим человека мира, или земного человека. Это Антихрист. Мы с вами читали о гордыне Антихриста. Но я хочу вернуться к 9-му псалму, потому что здесь еще одна важная деталь, которая нам с вами еще пригодится. 9:25. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его, нет Бога». Иными словами, человек выносит Бога за скобки, и тут впервые появляются на горизонте атеисты. Дело в том, что до сих пор, начиная от грехопадения Адама и Евы, и вот до этого момента, люди все же были слишком близки к Богу, чтобы отрицать его существование. Тогда была проблема не атеизма, а скорее политеизма или идолопоклонства. Вторая заповедь «Да не будет у тебя других богов» — это не про атеизм, «Да не будет у вас безбожников». Тут даже мысли такой не было. Богов становилось слишком много, и башки оказывались не теми. То есть проблема здесь — политеизм. А тут начинают появляться атеисты. Люди, которые прежде всего не имеют Бога в разуме, а потом будет говориться об этих людях, между прочим, например, в послании к римлянам, первая глава, они не захотели иметь Бога в разуме. Но Давид об этом скажет в псалмах уже здесь, вот буквально в следующих псалмах, в 13-м псалме мы снова об этом будем читать. То есть эта история будет продолжаться. Ну, еще один стих из 9-го псалма, который мы, в принципе, уже закончили, но я все-таки решил вернуться здесь. 34-й стих. «Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь?» Это не про то, что Бога нет. Это про то, что Бог не осудит. Возможно, не осудит именно потому, что его нет. Именно на этой позиции сегодня стоит большинство человечества. Большая часть говорит о том, что Бог не спросит, не потому, что он такой благой и так далее, не потому, что он такой добрый, а просто потому, что Бога нет и суда нет. И вот это замечательные псалмы, потому что они открывают великие истины жизни, они указывают на ту ситуацию, которая будет в этом мире, на ту ситуацию, в которой мы в этом мире уже живем. Ну а мы с вами возвращаемся к 10-му псалму. Это также псалом, написанный, когда Давид проходил страдания. Один из исследователей пишет об этом псалме так. «Давид находился в смертельной опасности. Советчики убеждали его убежать от опасности, скрыться. Однако полной веры в Бога он отказывался последовать такому совету, считая, что Яхве не оставит своего слугу. Таким образом, бояться надо не праведникам, а нечестивцам». Интересно, что когда за Давидом гонится его сын Авессалом. Давид все-таки уйдет из Иерусалима. Но уйдет, обратите просто внимание, мы об этом уже говорили, когда читали книги царств, уйдет не потому, что сам хочет спастись. Он отлично понимает, что Бог его спасет. Нет, Давид оставляет Иерусалим для того, чтобы не драться в Иерусалиме, для того, чтобы Иерусалим не стал местом сражения, потому что Божий город не должен быть местом сражения, местом битвы. И вот мы с вами возвращаемся к 10-му псалму. Тут, кстати, тоже не очень понятно. Кто-то скажет, что это псалом про то, как Давид убегал от Авессалома. Другие скажут про то, что это псалом о том, как он убегает от Саула. Но смысла это не меняет. Смотрите, 10-й псалом. Начальнику хора, псалом Давида. «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей? Улетай на гору вашу, как птица». Давид уповает на Господа. Он не пытается убежать от своих проблем, даже если ему советуют это сделать. Многие говорили, что Давиду надо убежать, потому что, ну, либо потому что его гонит Саул, либо потому что сын восстал против него. Вот решение проблемы через побег. Иногда, кстати, действительно нужно уйти на какое-то время. Иногда нужно время отдыха. Но не для того, чтобы убежать от проблемы, а для того, чтобы эту проблему решить, для того, чтобы восстановить силы для преодоления этой проблемы. А знаете, иногда светские психологи людям просто советуют, ну, если у тебя есть проблема, ты вот от нее как-то избавься, и все. Одна девушка мне сказала, ну, да, я, говорит, замуж выхожу, если что-то не понравится, ну, я просто уйду от него, и все. Я говорю, что значит, что что-то не понравится? Она говорит, ну, не сложится у нас, я просто уйду. Я говорю, а где уверенность, что с другим все сложится? Может, проблема не только в нем, а, может быть, проблема в тебе. Убегая на гору, ты уносишь с собой эти проблемы. Читаем второй стих. «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». Да, потом Давид все-таки убежал, но в результате я напомню, что он все-таки встретился на поле битвы со своим сыном. Он просил не трогать Авессалома. И то, что я сейчас скажу, имеет смысл, если это действительно вот про то время Авессалома. Да, Давид просит не трогать Авессалома. Не надо было Авессалому воевать с ветераном Давидом. Ох, не надо. В конце концов, Иоав все-таки ослушался Давида, убил Авессалома. В общем, было ощущение того, что основание уходит из-под ног. Я думаю, что у вас тоже порой бывает такое ощущение. Ощущение это знакомо каждому. И что делать, когда основание уходит из-под ног? Что делать, когда почва, кажется, дрожит, колеблется под нами? Собственно, дальше в псалме именно об этом. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Это очень серьезный вопрос. Это ключевой вопрос большой части нашей жизни, потому что сейчас бывает то же самое ощущение. Основание уходит из-под ног. То, что раньше казалось незыблемым, было понятно, где правда, где неправда, оно оказывается, я понимаю, что нет такого русского слова, но все же оно оказывается зыблемым. Оно оказывается даже точнее зыбким, вот это слово. Ну что же делать? Помнить о том, что славен Бог, даже в этой ситуации, даже когда основание уходит из-под ног, когда оно разваливается. 4 стих. «Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». То есть Бог смотрит, он в курсе, он знает. Это основание оказывается очень-очень твердым, очень прочным. И Бог точно знает, кто принадлежит ему. Возможно, он сейчас испытывает и вас, и меня. И вот если вы продолжаете упорствовать в грехе, то вы враг Бога, а Бог ваш враг. Об этом читаем дальше, после разговора об испытании. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. ибо Господь праведен, любит правду. Лицо его видит праведника». То есть два пути. Либо он прольет на вас чашу гнева, либо он примет вас как праведника в Божьей праведности, которую он вам дает. Кстати, есть среди вас, друзья, слушатели, есть люди, которые мне пишут примерно такие письма. «Здравствуйте, я не верю в Бога, я не верю тому, о чем вы говорите, но мне приятно вас слушать, поэтому я вас слушаю». Знаете, что я вам скажу? Если вы не пришли к вере, если вы не пришли к Богу, то я ваш самый страшный враг. Знаете почему? Ну, потому что до сих пор вы бы могли сказать, встретившись с Богом: «Да я не слышал, я не в курсе, мне никто ничего не говорил». И разные христиане по-разному ответят на вопрос, что при этом произойдет. Ну, очевидно, у вас есть хоть какое-то оправдание. Так вот, теперь у вас этого оправдания нет. Вы услышали, и вам решать, что вы с этим делаете, вам решать, как вы будете выстраивать ваши отношения с Богом. Поэтому история типа «мне приятно общаться с христианами», «мне приятно слушать христиан», они ценны только до определенной степени. Потому что дальше возникает вопрос: а что вы с этим делаете? Если вы не приходите к Богу, то христианский проповедник, христианский благовестник – ваш враг. И дальше я перечитаю еще раз 7 стих. «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Вот эти испытания, они продолжаются, и лицо Божие видит праведника. Но дальше мы с вами переходим к 11-му псалму. Это тоже псалом о великой скорби, это тоже псалом об испытаниях. Вначале мы находим описание отступления и во времена Давида, и в дни последнего времени. И вот когда мы живем в таком отступлении, среди такого отступления, если мы остаемся верными Богу, очень легко развить у себя комплекс Илии. Помните, когда Илия говорил о том, что «я один Богу послушен, никого больше нет». Второй стих 11-го псалма. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного». Все это, конечно, так. Лицемерие, двуличие – это страшная вещь. Однако, с другой стороны, возникает вопрос: действительно ли все так плохо? Действительно ли посмотреть больше некуда? 4 стих. «Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин?» Тут, с одной стороны, картинка болтунов, которые вместо внутреннего дают внешнее. А они фактически сделали себя башками, причем такими болтливыми башками. Они считают, что они все знают, все понимают. Но Бог все равно на этой картине, Он все равно в этой истории. Он пересилит. Он победит. Знаете, с болтливыми людьми, особенно еще если они хорошо образованы богословски, с ним бывает очень трудно, потому что они начинают, например, жонглировать библейскими стихами. «Пересилим устами своими». Вспоминаю даже одного студента, который говорил о том, что я, если надо будет, смогу доказать и преподавателю, и декану, что на самом деле, вот при том, что я практически ничего не сделал в этом семестре, я прав. Они не правы, если они мне двойку поставят, и уж тем более не правы, если они меня, такого доброго христианина, отчислят. Пересилим устами своими. Но Господь держит все это в своих руках. И дальше 6 стих. «Ради страданий нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Вот это «поставлю в безопасности». То есть дам безопасное место, дам безопасное основание. Да, все вокруг может рушиться. Все вокруг может буквально трещать по швам. Все плохо. Но Бог говорит, а я поставлю этого человека в безопасность. Я вспоминаю слова Христа из Евангелия от Матфея, 7 глава, из Нагорной проповеди, про то, кто и на чем строит свой дом. А еще я вспоминаю детскую сказку про трех поросят. Старший из них, который строил дом на камне и из камня, оказался в безопасности. Когда пришел волк и стал, смотрите, дуть на этот дом, это буря, да, вот совершенно библейский образ, буря. Он сдул домики младших братьев, а дом старшего брата устоял. И более того, младшие братья, младшие эти поросята смогли быть в безопасности, потому что пришли под защиту старшего. Вот эта вот идея попасть под защиту, она чрезвычайно важна. Но идем дальше, 7 стих. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Слова Господни. Именно поэтому так важно снова и снова читать эту книгу, которая прошла через горнило истории, которая прошла через многие испытания. Бог сделал так, чтобы показать, насколько она ценна. Сколько раз ее пытались уничтожить, сколько раз ее пытались опровергнуть, сколько раз ее пытались опорочить, и ничего не получается. Оказывается, что эта книга говорит про нас в нашей сегодняшней повседневной жизни, даже при том, что написана она много лет назад. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле. И дальше 8 стих. «Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек». Рода сего, то есть такого поколения. Мы живем уже в такое время. Вот в это время развращения. Но в еще большей степени это будет относиться к великой скорби.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако именно тогда Господь явится, и враги постыдятся. Помните, как Христос сказал тем, кто пришел его арестовывать? Он сказал, это ваш час. Это торжество сил тьмы. Бог допускает такой час для Сына Своего Иисуса Христа. Бог допускает такой час для нас с вами, испытания в сердцах людей, в наших сердцах, если это служит конкретной цели. Я прочитаю последний стих, 9. «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожны из сынов человеческих возвысились». Это невероятная мысль. Знаете, в чем испытание, о котором говорится в последнем стихе? Возвышаются те люди, которые ничего из себя не представляют. Нас когда-то в детстве учили тому, что человек получает должности, почести по своим заслугам. Если вот этот много получил, значит, он многое заслужил. Он такой особенный. Если другой ничего не получил или получил меньше, это значит, и заслужил он меньше. А псалмопевец говорит иначе. Во-первых, возвышаются в этом мире зачастую самые ничтожные. То есть у него может быть власть, но он ничтожен. У него может быть богатство, у него может быть авторитет, но он ничтожен. Такое тоже бывает, причем, наверное, намного-намного чаще, чем нам хотелось бы. А с другой стороны, мы ведь из Нового Завета знаем, что покаяние и прощение, которое дает Бог, не по нашим заслугам, а по Его милости. А мы с вами идем дальше, мы переходим к 12-му псалму. Это короткий псалом. Я думаю, что мы сегодня его начнем, поскольку успеем. А в следующий раз мы продолжим, вернемся, конечно, к этому псалму. Написан он, когда Давид убегал от Саула, и мы с вами читали эту историю в первой книге царств. Я бы хотел напомнить вам. Давайте начнем с 17 стиха. «И узнал Саул голос Давида и сказал, твой ли это голос, сын мой Давид?» Это когда Давид убегает от Саула, Саул вот-вот его настигнет. Саул узнает его по голосу. Теперь смотрите, какая история. «И сказал Давид, мой голос, господин мой царь. И сказал еще, за что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей?» Это Давид совершенно четко здесь понимает, что преследуется он ни за что. Вот он невиновен. 19 стих. «И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертву. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим». Вот это состояние, в котором находится Давид. Он не хочет кровопролития. Он говорит, тут два варианта. Либо Бог сделал, что ты за мной бегаешь, либо люди тебя надоумили. И результаты вот при каждом из этих сценариев будут свои. 20 стих. «Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам». Давид сравнивает себя с блохой. И вот на него в этой истории, в этой ситуации ополчился царь израильский. При том, что Давид уже сам помазан на царство. Он только это не афиширует, но Саул это отлично понимает. И вот что делать? Такая несправедливость. Ведь Давид поставлен Богом, он помазан Богом. За ним, как за блохой, бегает царь израильский Саул, который вот-вот это царство потеряет, а по большому счету уже и потерял. В этом контексте и стоит читать 12-й псалом. Давид начинает с вопроса. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною?» Он начинает с вопросов, причем очень непростых вопросов, обращенных к Богу. Мы порой стесняемся задавать Богу вопросы. Действительно, бывают вопросы, которые задавать не стоит. Но Давид-то задает с верой. После этих вопросов идет и молитва. Он фактически обращается к Богу, который помазал через Самуила его на царство, и говорит, помазать ты меня помазал, но ты меня забываешь. Ты скрываешь свое лицо от меня, то есть я тебя не вижу. Все очень тяжело, сердце скорбит. Дальше за этими вопросами идет молитва. Знаете, вопросы неверующего обвинителя отличаются от этих вопросов тем, что у неверующего обвинителя вопросами все и кончается, там нет молитвы. А здесь перед нами следующие слова, 4 стих. Это прошение, обращенное к Господу. Обвинитель просто кидает вопросы. Давид же обращается с просьбой. «Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Он понимает, что жизнь его в серьезнейшей, глубочайшей опасности. Вот тут два варианта. Либо Бог ответит, и он что-то по этому поводу сделает, либо Давид уснет сном смертным, его просто убьют. Давид действительно находится на грани. Теперь смотрите, если Саул преследует его как блоху, то как относится к нему Бог? И вопрос здесь возникает очень серьезный. Почему Саул оказывается сильнее Бога? Почему порой кажется, что враги Божьи и враги наши и сегодня оказываются сильнее? 5 стих. «Да не скажет враг мой, я одолел его». Это как раз вот про это, про то, что становится или кажутся сильнее. «Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Ну, то есть, Бог, вот если со мной что-то случится, то нечестивые будут радоваться. А ты ведь, Бог, праведный, ты этого не допустишь. И альтернатива, ответ на это внутреннее смятение, которое есть у Давида. «Я же уповаю на милость твою, сердце мое возрадуется о спасении твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Вот в этой серьезной ситуации, когда за ним гоняются, когда вообще непонятно, что будет дальше, начинается эта песня. Мы с вами вернемся в следующий раз к этому псалму. Я очень коротко скажу о том, что ведь есть три пласта, три грани понимания псалмов. С одной стороны, это историческая интерпретация. Это то, как было тогда. То, в какой обстановке, в какой ситуации все это написано. С другой стороны, это эсхатологическая интерпретация. Я вместе с многими другими христианами считаю, что это состояние Израиля, положение Израиля, которое будет в дни великой скорби. И также это личная интерпретация. Что означает этот псалом для меня? Но есть ведь еще одна грань. Это христологическая интерпретация. Увидеть Христа в псалмах. За Христом бегали, гонялись, как на злодея вышли на него. Помните, он об этом говорит. Долгое время не могли выйти, время еще не пришло. А тут вышли. Его не могли ни в чем обвинить, поэтому были призваны лжесвидетели. Но он остался верным и своему отцу, и своей миссии. И вот в этом контексте послушайте еще раз 6 стих 12 псалма. «Я же уповаю на милость твою. Сердце мое возрадуется о спасении твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Христос не мог уповать на милость Бога Отца, потому что он знал, что наказание мира на нем. Чтобы к нам была милость, он должен был принять гнев. И он на это пошел. И вот сегодня именно по той причине, что он проявил милость, мы с вами не получаем на нашу голову вполне заслуженный Божий гнев. Псалмы чрезвычайно личные песни, личные тексты, личные стихи, которые при этом исполнялись в общественном, во всеобщем богопоклонении. Так и перекрещиваются личное и общее, индивидуальное и совместное. Так и во Христе. Он умер за каждого из нас. Он отдал жизнь за возможность спасения для всего человечества. В следующий раз продолжим, а пока всего доброго и хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.